Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературные беседы», и я ее ведущая Ринжина Анна. Сегодня мы продолжаем беседу о книге Екатерины Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны». У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, кратко сюжет этой книги, чтобы те, кто не знает, имели какое-то представление.
Представление, да. Конечно, рассказывать трудно, потому что книга довольно сложно организована, и события из жизни, описанные писательницей, перемежаются размышлениями, рассуждениями, цитатами из святоотеческих трудов. Одним словом, вот хронология, да, событий также, конечно, очень свободна, я бы сказала. Хотя, безусловно, логика во всем этом повествовании довольно четко прослеживается. Значит, речь идет о том, что наша современница, москвичка, журналистка, писательница, в общем, довольно успешная, как это понятно из того, что там говорится. После тяжелейшей утраты, смерти сына, получает добровольное послушание при мужском, кстати сказать, монастыре. Она, конечно, остается в миру, вот в этом сложность. Хотя всей душой она стремится в монастырь, но остается вот при монастыре и духовником. Ее становится владыка Алексий Костромской, галический архиепископ.
А как так получается? Ведь это очень сложно попасть в духовные чада к такому.
Вот это очень сложно. Вот она, кстати сказать, пишет о том, что она не хотела об этом. В самом начале, помните, она пишет о том, что она вообще наметила себе другой храм московский, рядом с домом, комфортно, все там близко, там ее любили.
Комфортно, наверное, вот, самое главное,
да,
слово,
да. Да, комфорт, да, близко. Там, кстати сказать, она и пишет, что комфортно и близко. Ее там все любили и знали. И, в общем, как-то она уже... То есть она уже была приобщена, все-таки она уже, так сказать, возвращалась в церковную жизнь, в общем, была приобщена. Ну вот какая-то ее знакомая сказала, что она договорилась на встречу с архимандритом. Вот так повезла ее. И она пишет, что он мне не понравился. Он мне сразу не понравился. Но поскольку она, видите, вот мне еще что привлекает в ней, вот чисто человеческие качества, вот такое настоящее в ней, такая твердость какая-то, понимаете, человеческая стойкость, подлинность, понимаете. И она пишет о том, что она не смогла просто по-другому поступить.
Это ведь предание воли Божией как раз.
Да, да.
Раз она не в монастыре, она могла сказать, извините, я передумала, или что-то другое, и пойти найти себе удобного, комфортного батюшку.
Совершенно верно. То есть она выбрала труд. И представьте, еженедельные посещения монастыря, то есть это не непосредственно в Москве, а ей приходилось ездить, еженедельные службы, в общем, и, так сказать, вот действительно при монастыре быть, вот при этом старце. И вот описаны все ее терзания, метания. Очень долго она, да, размышления о том, что такое смиряться. И вообще книжка, я говорила, что она о том, что она блистательно совершенно организована. И поскольку она такая вот сложная, конечно, по содержанию, читателю сразу могу сказать об этом, что, конечно, необходим труд и сосредоточенность. И вот первое издание, я скажу, что я читала довольно долго, потому что это требовало такого сосредоточения, которого у меня просто не было в чисто временном даже аспекте. Вот второе издание посмотрела, я скачала в электронном варианте, у меня пока еще книжки нет, вот она вот-вот должна прийти. Нормальный бумажный вариант, который я привыкла читать, конечно. Я очень трудно читаю с экрана. Но вот тут, вы знаете, я начала читать, я не могла оторваться. Настолько текст меня уже захватил. Конечно, я должна сказать, что многое сделано, потому что, как я написала, вот Екатерине Романовне написала, что вот твой текст уже как хорошо выстоявшееся вино, понимаете, вот он такой густой, он такой настоящий, Просто попадаешь под влияние этого настоящего русского слова, в том числе под красоты этого русского слова. Ну и кроме того, конечно, это духовная реальность, которая здесь вот перед нами разворачивается. Уникальность книги в том, что перед нами вот этот опыт аскетики обыкновенного человека. Другое дело, что мы читаем про святых отцов, это понятно. А здесь, вот, понимаете, такой же человек среди нас, интеллигент.
Продолжая жить в миру.
Продолжая жить в миру. И вдруг вот он так духовно возрастает. И мы видим этапы этого духовного возрастания, причем через какие-то действительно эпизоды смешные даже. Казалось бы, совершенно случайные, там, предположим, когда она поела этих монастырских щей, вы не знаю, дочитали ли вы, и, в общем, поела и начала, значит, первая, не дождавшись, когда будет завершена трапеза, при том, что там сидели послушники, монахи, она вдруг, ну, в общем, что вот с ней такое было, она вот просто, она же была в отчаянии полной, потому что, конечно, это я вот представляю себя на ее месте, я вообще в ужасе, понимаете, как она могла, вот, с одной стороны, смешно, с другой стороны, действительно понятно, что она, конечно, тут совершенно совершила какое-то невозможное деяние. Ну, в общем, вот такие. Или там отношения с подружками, которые не всегда с этими вот, те, кто тоже были в духовных чадах, не всегда складывались, в общем, так сказать, лучезарно. И вот эта вот тема смирения. Ну, я просто говорила сейчас об организации книги, еще снова вернусь к этому. Поскольку текст вот такой сложный, разный, там он замечательно структурирован. Он разбит на главы, которые имеют символическое название. Ну, кроме того, что «Весна души», конечно, это тоже такое название символическое. Кстати сказать, современные авторы, в частности, один из поэтов, очень его критиковал. Он говорил, что нельзя так вообще называть книгу.
Она почему?
А вот она слишком, понимаете,
пафосно.
Как-то пафосно. На самом-то деле, просто открою еще такую небольшую секрет, ну не секрет, конечно, уже вот моя студентка написала курсовую работу по заголовочному комплексу. И в частности, заголовочный комплекс, то есть она брала название книги и название глав. Так вот, там, конечно, другого и быть не могло название, потому что это действительно особый текст, это духовная проза, и она его трактует, очень хорошо объясняет с опорой на евангельские сюжеты, евангельский текст. Что это, в общем, совершенно... Ну, мне убедить не удалось этого поэта современного. Ну, в общем, Бог с ним, конечно.
Может, но ведь дело еще в том, что это ее личный опыт, и она личную весну души ощутила. Конечно, у всех разное. Да. И, может быть, для кого-то это несерьезно, но для нее...
И претенциозно слишком.
А
для нее, я говорю, там по-другому никак назвать. Это даже, когда я, собственно, как-то пыталась полемизировать, ну, хочется же все-таки донести нашу мысль и наше видение. Я говорила, что это даже не метафора. Это, в общем, в полном смысле слова отражение реальности того, что там описано. Действительно, весна, в финале мы видим, как она начинает петь там у себя в этом сельском доме Неданово на фоне такой уже явной весны, Великий пост. В общем, вот это действительно весна души. Так вот, возвращаясь к этому заголовочному комплексу или ансамблю, он совершенно замечательный. Там по названиям глав можно проследить сюжет. Вот, например, это своего рода, понимаете, такая подсказка читателю. Это путеводитель по тексту, понимаете, путеводитель. И, кроме того, еще главам даны расшифровки. Ну, а вот в новом издании еще добавились эпиграфы. Поэтому мы посмеялись вот со своей студенткой, сказали, что да,
тема для второй курсовой,
видимо, заголовочный комплекс мы не завершили. Мы хотели переходить к снам. Там еще замечательные сны символические. И, кстати сказать, Катерина Романовна хотела нам даже написать кое-какие такие свои размышления по поводу снов.
Но а я вот думаю, Наталья Викторовна...
Это вообще любопытно. Да, я чуть-чуть расскажу. Это вообще очень интересно, когда студент может общаться с живым автором.
Конечно.
Это для него просто... Ну, это такой подарок, я считаю, что это вот какой-то такой подарок нам с Анной, вот такое общение непосредственно с автором.
Наталья Викторовна, а как можно интерпретировать сны в данной книге? Потому что в художественной литературе мы знаем его понимание, но также мы знаем, если мы берем святоотеческую литературу, то сны — это может быть какое-то знамение дано. Да. Богом.
Я думаю, что вот как раз разъяснение, которое она нам хотела еще дополнительно к тому, что в книге есть, дать, это как раз с опорой на святоотеческое учение. Там, конечно, целая система. Я уже, честно говоря, подзабыла немножечко, потому что уже... Ну, в общем, надо перечитывать, серьезно этим заниматься. Но там действительно сны такие вот символические,
а вот пророческие. Все-таки несколько детский, может быть, вопрос, но эти сны на самом деле снились Екатерине или это художественный прием?
А я думаю, что снились сны. Я думаю, что снились эти сны, потому что я думаю, что они снились. Судя по общению вот с писательницей, по каким-то ее высказываниям, мне кажется, что это вот действительно этот пережитый опыт.
Наталья Викторовна, давайте вернемся к заголовкам.
Да, к заголовкам. Вот, предположим, значит, начиная первая глава, почему нам должно быть хорошо? Это вот как раз о том, что там службы проходили в разрушенном храме. Это же было сколько лет назад, да? Еще она захватила разруху в этом монастыре. И холодные очень храмы, они там мерзли, в общем. И когда владыка у них однажды спросил, что мерзнете, они, значит, решили бодро сказать, что да нет, просто показать свою духовную высоту. На самом-то деле он видел их насквозь, конечно, их красные руки, там синие губы и так далее. Но вот задает эту фразу, почему нам должно быть хорошо? Вот это как бы, понимаете, такой запуск сюжета, вот возрастание.
Кстати, очень интересно, что в книге вот эта расшифровка в главе тоже присутствует в оглавлении, в содержании.
Да-да-да, вот эти расшифровки. Я и говорю, что вот это просто замечательное какое-то такая составляющая книги, она очень часто как-то редко. Это возвращение, опять же, какой-то традиции. Помните, раньше книжки вот какие-то старинные? Вот это вот тоже замечательно. А завершается главой «Аще забуду тебе, Иерусалиме». То есть начальная строчка 136-го псалма, и, конечно, это символично, словно обозначены начало духовных исканий,
да,
и их,
конечно,
итог. Правильно, да? И их итог. Ну и кроме того, там по главам мы можем основные вехи этого пути понять, да, как-то так почувствовать пути, которые ведет к обретению духовной родины. Например, смиряйтесь, девочки.
Да, вот, а как, да, еще интересно, это комбинируется. То есть, с одной стороны, например, чаша скорбей, точка, и сразу же чудесное причастие. Причастие тоже выносится в чаши, и вот сразу же, даже не читая, можно какую-то...
Получить какой-то импульс, понимаете?
Увидеть.
Да, да.
Или вот, например, даже вот тоже как оно комбинируется, или как она построит фразы «Конфуз», «Элизы», «Дулиттл», да. А перед этим «На Бога надейся, но сам не плашай». То есть, вот опять же, вроде...
Да-да-да. То есть, она, конечно, очень такая серьезная база, литературоведческая, там, история. Человек очень эрудированный, понимаете? Там литературы много, там отсылок к философским текстам. Философский образованный автор, не только, значит, святых отцов знает. Поэтому Дулиттл тоже. И вот это, конечно, замечательно, что она такая неначетническая, понимаете, книжка. Не какая-то такая, знаете, что нас просто вот тут уже начинают учить жестко и говорить, какие мы такие сякие, а надо вот так. То есть этого совершенно нет. Мы через какие-то обыденные ситуации, смешные, там, кстати, юмора много еще, и на себя нас юмором смотрят. Это очень важно.
Да, вот тут юмор тоже можно в этой главе, которую вы сказали, смиряйтесь, девочки, опять же, вот как это замечательно. Через точку «Святители смирили, Аннин бунт, старцы назидали».
Совершенно верно. А там, а как смиряйтесь? Это тоже смешной эпизод. Они там бежит по монастырскому двору, там монахиня, им совершенно какую-то хозяйственную работу она выполняет, и им так походя, она, значит, этим девушкам кричит: «Смиряйтесь, девочки!» Понимаете? А насколько это символически можно? Ну и вообще там тема смирения. И вообще, конечно, ключ к прочтению книги, там, опять же, из одних, из-под заголовка можно почерпнуть сокрушение. В школе сокрушение. То есть вот это вот 50-й псалом, да, сердце смиренное и сокрушенное Господь не уничижит. И вот это вот тема обретения смирения. Насколько это трудно, сложно, и вообще что это такое? Там же целая глава посвящена еще вообще, что это такое смирение. Вот там она
Да, давайте вот мы уже затрагивали до этого тему смирения и послушания, оно в монастырской жизни неотрывно связано. В монастыре существует традиция безропотного, если так можно выразиться, послушания. И духовное чадо не должно ставить под сомнение и спрашивать, а надо ли, а зачем, а может быть вот так лучше, а давайте я лучше вот это сделаю.
Он все-таки отдает свободу, и много раз есть таких эпизодов, много раз повторяются эпизоды, когда она размышляет вообще, что означали слова владыки. Понимаете?
А какого рода послушание он ей дает?
Вот он там пишет... послушание, знаете, пишет. Она пишет статьи там о Богородице, об христианских праздниках. И в частности, да, пишет комментарии, например. Да, книжку о святом Николае она написала, и комментарии очень обширные. И комментарии вышли, кстати сказать, без указания авторства, это очень ее задело. Вот это вот тоже, да?
Смирение,
да. То есть в основном вот такие работы, причем довольно свободно все-таки она там...
Это, но видите, раз задевает, да.
значит вот
владыка знал,
да, владыка знал,
что
да.
делать.
Да, да, да. И потом там вот этот такой драматический эпизод, когда он уезжает в другую епархию, и кто-то смог поехать с ним, а она не смогла. И вот она тогда в полной мере уже расставшись с ним, там все очень сложное, да, там многое она не понимала. И вот это тоже, видимо, было послушание, что ей нужно было как-то разгадывать даже какие-то там вот реплики владыки. И только потом она осознает вот эти уроки духовные и понимает, что она приобрела.
Какой, наверное, самый главный урок она ставит в конечном итоге? За что благодарит?
А вот за эту весну души, мне кажется, которую она пережила, вот за то прикосновение к подлинной красоте. Вот вы знаете, мы тут рассуждали по поводу как раз красота, которая спасет мир. Она очень человек осторожный, Екатерина Романовна, и говорит, что многие могут увлекаться там. Вот он красоту-то ощутил. На самом деле это такой кровавый путь, она говорит.
Конечно.
И усеянный многими трудами и потом этот путь, так сказать, палит, чтобы к этой красоте прикоснуться. Но говорит, но она мне пишет в одном из своих писем, но мне кажется, я вот... ощутила, вот могу тебе сказать, что действительно я вот ощутила это прикосновение. И вот в финале как раз, когда она поет эту песню, вот мне кажется, вот это вот главный как раз урок и дар, который она обрела.
Заметьте, как символично, что именно в пост,
да,
не в Пасху,
да,
а в пост. И это большой вопрос, наверное, даже, что радостнее, вот этот вот труд, пост, или как-то...
Или вот это уже обретенная,
да,
радость. Потому что, ну, это люди, которые, в общем, уже достаточно прошли по этому пути, они понимают, да, вот эту радость поста, когда ты начинаешь утончаться душой, понимаете, вот это утончение души происходит. Ну, вот это надо пережить, конечно, пережить. И мне кажется, вот то, что она владеет художественным языком, вот читателю это поможет прикоснуться к ее опыту. Потому что вот эти описания, без которых, ну, мимо которых пройти невозможно. Ну, вот, может быть, даже я приведу, может быть,
да,
какой-то пример,
пожалуйста.
Сейчас, вот я, если они мне попадутся. Ну, вот, например, в финале. Вот как раз финал, когда она уже проходит школу сокрушений, переживает вот это состояние подлинной духовной радости. И опять мы говорили о том, что символично, что это время поста, когда Анна уже трепетала сердцем от ожидания великой весенней радости, радости ни с чем в этой жизни несравнимой, ощущение себя крупицей соборного единства церкви, причем не только в пространствах горизонтали жизни, но и в пространствах вертикали в единении с предками. Ну и вот этот вот как раз фрагмент из текста. Вокруг домика Анны лежали еще высоченные сугробы снега, и надо было каждый день большой лопатой расчищать проход. Еще сиротливо торчал жалкими голыми веточками сад, но уже понад далями сияла такая высокая младенческая голубизна нарождающейся весны, что оторвать от нее глаз было совершенно невозможно. И почему так колотится сердце? радуется и ждет, и предвкушает, и надеется, и верит. И Анна, стоя на своем крыльце, вдруг начала петь во весь голос, благо вокруг ни одной души человеческой не обреталось. «Крестом Твоим, Господи, меня укрепив, постов мне даруй благи, благомощно скончать и отхождение». Голос ее звучал крепко и чисто, однако нужно было идти в дом, вечерело, пора было затапливать печку. К ночи обещали метель. Вот примерно текст такой. Может быть, вот еще один небольшой фрагментик. «Наконец пришел май, а с ним вернулась к Анне ее отрада, ее благословенное одиночество, ее излюбленная жизнь в полузаброшенной деревне. Последний дом на краю почти обезлюдевшей улицы, крутой высокий берег, прихорашивающиеся по весне леса, болотистые луговины и еле заметным росчерком во влекущей дали деревня с таинственным названием Неданово». Ну, там вообще много фрагментов о том, как она вот живет в сельской житнице, в этом доме, как она трудится на земле. Тоже тяжело, она там пишет, что она отвоевывает эти кусочки земли дикой, да, под неухоженной, ну, в общем, такой, да, необработанной земли, под сад, под цветник. То есть вот этот физический труд, который приносит радость. Ну, тот, кто занимается физическим сельским трудом, тот понимает, что это такое отдохновение иной раз от наших душевных каких-то страданий, метаний. И вот это в полной мере тоже звучит, эта тема. Я не знаю, сколько она читателям нашим, особенно молодым, будет близка, но вот читателям уже пожившим, мне кажется, это вот тоже такое какое-то очень симпатичное качество этой книги. Оно находит отклик в душах читателей.
Очень красивое описание, действительно, очень хорошо. Получается, появляется эстетическое удовольствие.
Совершенно верно. Вот кроме того, что ты получаешь вот здесь духовные уроки такие, понимаете, человек, такие духовные уроки, да, ты еще получаешь эстетическое удовольствие.
А еще очень важно в этом отрывке вот тема вот этой вот, если говорить светским языком, самодостаточности, наверное, ведь это очень важно, что человек должен быть самодостаточен, очень важно. И несмотря на то, что в мирской жизни есть семья, есть дети, есть родственники, друзья, все равно в первую очередь ты должен заботиться, наверное, о себе. И здесь не идет речь об эгоизме, а здесь идет не зря. Один святой сказал: «Спасись сам, и люди вокруг тебя спасутся».
Да, действительно, вот это самодостаточность, самостояние — очень хорошее слово у Пушкина, да, вот это самостояние личности. Между прочим, вот вы заговорили о семье, родных. Она очень много пишет об обязанностях, которые она выполняет. Она никогда не пренебрегала этими обязанностями. Вот это тоже важный урок.
Но ведь
для
очень
нас
тонкая грань, да, между зависимостью, да, от своих родных.
Нет, это да.
Какой-то духовный, и тут не идет речь о какой-то болезненной, но ведь часто многие рассказывают о том, когда выросли дети, или вот у нее, не дай бог, умер ребенок, и жизнь как будто пустая теперь.
Да. Нет, здесь, конечно, да, вот вы об этом, это да, это совершенно я согласна с этим. Действительно, самостояние, да. Есть чем жить. Ну, потому что ты не будешь одинок, поскольку Бог с тобой, да, вот это так.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. В который раз у нас получается очень душевная беседа с вами. Сразу хотела обсудить тему следующей передачи. Вы специалист по Бунину, поэтому давайте начнем говорить о нем.
Ну, я бы с большим удовольствием, конечно. Давайте посмотрим, может быть, какие-то произведения обсудим. Ну, а может быть, просто первая беседа в целом о художественном мире, о каких-то проблемах в изучении, освоении, каких-то, может быть, стереотипах в отношении к этому художнику. Да, спасибо, Аня, очень интересно вот такое предложение.
Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Mm-hmm.